Радио «Свобода», проект «Европа», тема недели. Сегодня мы говорим об одной из довольно животрепещущих социальных проблем нынешней Европы, о том, как живется тому поколению, о котором очень часто любят говорить, особенно политики, любят к нему апеллировать, говорить о том, как они думают о будущем этого поколения. Я имею в виду молодежь. Молодежь, которая сталкивается сегодня в европейских странах с разными проявлениями нынешнего кризиса, живет по-разному, пытается найти себя в обществе, которое сейчас переживает, может быть, не самый лучший этап своей истории. Вот какие проблемы сегодня волнуют молодых европейцев, что происходит, легко ли найти себя, найти применение своим силам, умениям и знаниям в нынешних условиях в Европе. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Ярослав Шимов. Со мной сегодня рядом другие участники проекта «Европа». Александра Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
И Кирилл Кобрин. Он с нами на телефонной связи. Он сейчас находится в командировке в Норвегии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, с полярным приветом.
Итак, проблемы европейской молодежи. Им были посвящены многие, так скажем, материалы, появившиеся на странице проекта «Европа» в последнее время, в последние дни. В частности, один из них был посвящен будням безработных с дипломами. Эта проблема молодежной безработицы, в том числе среди выпускников вузов, становится все более острой в последние годы в самых разных странах Европы. Вот я процитирую лишь одну запись, которую я нашел на форуме выпускников, на одном из британских форумов. Она очень типична. Там подобного рода записей меняются только пол, немножко возраст и некоторые жизненные детали авторов такого рода записей, но смысл примерно одинаков или похож. Итак, процитирую. «Вот уже год, как я сдала последний экзамен, но постоянной работы у меня до сих пор нет. Пока работаю неполную рабочую неделю в колл-центре, чтобы хотя бы платить за съемную квартиру. Меня это просто убивает, очень хотелось бы работать по специальности. Проблема в том, что, похоже, я провалилась в черную дыру между дипломом магистра и работой». Отмечу, что это пишет выпускница одного из гуманитарных факультетов Британского университета, Манчестерского университета. И, в общем, как я уже сказал, эта проблема достаточно типичная. Более того, многие эксперты начинают говорить о том, что в условиях нынешнего кризиса начинается некая переоценка ценностей в том, что касается системы высшего образования в целом, поскольку произошел определенный перекос в последние годы. Представителей одних специальностей на рынок труда приходило очень много, и они сейчас не могут найти себе применение в должной мере, в то время как спрос на какие-то другие специальности, даже не всегда требующие высшего образования, остается достаточно неплохим. Вот для начала поговорим о том, в чем корни этой проблемы и действительно ли происходит ли переоценка ценностей, связанная с кризисом и возможностью для выпускников найти себе применение на нынешнем рынке труда. Вот, насколько я знаю, Саша, вы нашли определенную статистику, достаточно интересную и выразительную по этому поводу, касающуюся европейских стран. Поделитесь с нами ей.
Ну, я нашла статистику в докладе, посвященной миграции в Европе. Этот доклад Евростат подготовил. И здесь есть данные не только о мигрантах, которые перемещаются внутри Европейского Союза, как правило. Здесь изучались в основном страны, которые в Европейский Союз входят. И сравнивается, например, количество, вот то, о чем вы говорили, количество людей с слишком высокой квалификацией, которые выполняют работу, требующую более низкой квалификации. И вот, например, среди иностранцев процент таких людей 34%, а вот среди людей, которые родились в стране и живут
Саша,
в ней...
Саша, какая страна имеется в виду сейчас?
Здесь имеется в виду средние показатели по Европейскому Союзу, да, по странам Европейского Союза. То люди, которые выполняют работу, которая не требует высокой специальности, а имея, например, при этом высшее образование, где-то пятая часть европейцев, которые живут в своих странах,
находятся в
таком положении, да. И если возвратиться как бы непосредственно к молодому поколению, к студентам, то очень много в последнее время пишут о том, что дело не только в том, что специальности студенты учатся, например, на каких-то гуманитарных факультетах, и они потом не могут найти работу. Дело в том, что в Европейском Союзе слишком большой переизбыток людей с высшим образованием. Причем не только людей, которые которые получили, скажем, диплом бакалавра или магистра, но и людей, например, которые имеют ученую степень. И проблема в том, что такое огромное количество людей с высшим образованием, оно приводит не только к тому, что люди не могут найти себе работу по специальности и не могут найти себе работу, которая бы профессионально удовлетворяла их, ну, скажем, даже и не только образование, но и стремление вообще каким-то образом себя реализовать. Здесь еще и проблема в том, что зарплаты у людей, которые имеют высшее образование, таким образом снижаются, потому что очень большое предложение на рынке труда.
Кирилл, ну вот согласны ли вы с тем, что в Европе в современной действительно слишком много образованных людей? И как по-вашему, если это так, что с этим делать? Или у вас другой взгляд на эту проблему?
Ну, сказать, что у меня есть какие-то рецепты, что с этим делать, было бы, знаете ли, большим преувеличением. Конечно же, я не имею никакого представления, как эта ситуация может быть разрешена, но давайте посмотрим на самом деле, из чего она состоит. Она состоит из нескольких частей. Прежде всего, это ситуация с высшим образованием в современной Европе, да и в Соединенных Штатах тоже. Но в большей степени в Европе и особенно в Великобритании, отчасти Германии и некоторых других странах. Раньше была система, ну, которая базировалась, что ли, на двух главных столпах высшего образования. Это был университет и политехнический институт. В университете давали базовое образование по специальностям либо общего гуманитарного цикла, либо специальностям, которые перешли как бы в современную жизнь или в новое время из средневекового общества. А врачи, юристы там, и так далее. Позже этого возникает и развивается система политехнических институтов, которые дают специализированное образование. Соответственно, университеты, особенно университет, начиная с Александра Гумбольдта, который, собственно говоря, заложил в начале 19 века модель современного университета, просуществовавшую до недавнего времени, отчасти еще существующую, университет был заведением, в котором государственный, национальный интерес сочетался с желанием тех или иных молодых людей, точнее их семей, чтобы они влились в определенного рода элиту. Университет во многих странах готовил просто образованных людей, готовил чиновников высокого уровня, готовил тех людей, которые обучением в университете как бы подтверждали свой социальный статус. Политехнические институты, как бы они там ни назывались, они, естественно, производили в меру запроса на инженеров и прочее, производили вот определенное количество специалистов. И это, конечно, очень грубая схема, она не упоминает еще некоторые виды учебных заведений, но в основном она была такова. А с изменениями историческими в 20 веке и с уходом во многом государства и системы образования как главного идеологического заказчика, функции университета очень сильно изменились, да и вообще стали размытыми. Наконец, начиная с 80-х годов, когда восторжествовала в некоторых странах, особенно в Великобритании, концепция, что университет – это не, знаете ли, такое базовое предприятие по воспроизводству национально ориентированных, высокообразованных, социально высоких кадров, а университет – это некий комбинат по продаже образовательных услуг или там, предложению образовательных услуг. И вот реформа, которая была начата в Британии, так или иначе, она проходит или проходила почти во всех европейских странах, она не только изменила подход к образованию, она изменила еще и вот эту существовавшую раньше разницу между, условно говоря, университетом и политехом. Каждый политех, и это мы отлично знаем по российской истории 90-х и нулевых годов, каждый политех, каждое специализированное учебное заведение, сколько бы низкого уровня оно не было, или сколько бы специального уровня оно не было, превращается в университет. Университетов становится слишком много. С другой стороны, демократизация западного и особенно европейского общества и идея социальной справедливости предполагает, что высшее образование может получить каждый. И это правильная идея. Но приводит это к тому, и надо было с самого начала, естественно, об этом думать, и я думаю, что потом люди, которые проводили эту политику, спохватились. Так вот, это же привело к тому, что доступность этого образования одновременно с понижением качества и размыванием университетского образования, в общем, на самом деле, несмотря на дороговизну в некоторых странах, а в некоторых оно бесплатное, приводит к тому, что образование может почти каждый получить. Почти каждый. И оно, с одной стороны, как бы меньше, гораздо меньше связано с запросами государства, экономики, общества и так далее в каких-то специалистах. С другой стороны, оно, это образование, все больше и больше размывается в силу своей, ну, как бы, вот, идеологической невнятности, что ли, если угодно. Производится огромное количество образованных людей, которые действительно не знают, чем заняться, особенно в условиях экономического кризиса, посткризисной депрессии и прочее, прочее, прочее. Так что проблема эта комплексная, и, видимо, с ней западному, особенно европейскому миру придется жить довольно долго. С ней пытаются справиться, создав, ну, некий, как бы, сформулировав некий, как бы, такой, ну, общественный, что ли, заказ или запрос на специалистов того или иного уровня. Но не надо забывать, что прагматический подход к высшему образованию по большей части приводит к катастрофе, потому что производство только специалистов, ну, во-первых, оно чревато к тому, что общество будет состоять только из специалистов, которые не понимают друг друга, это обычная история, но это еще приводит к падению, как бы, социальной значимости и понимания, насколько нужны такие, как бы, прагматические, на первый взгляд, бессмысленные вещи или ненужные вещи, как, например, палеонтология, археология, не знаю, медиевистика. Я могу назвать десятки таких вещей.
Прошу прощения, да. Я бы еще добавил, и это, и, может быть, тут возникает еще и социально-психологическая проблема, потому что возникает достаточно большой слой фрустрированных, недовольных молодых людей, потому что человек с высшим образованием все-таки это человек, который, ну, рассчитывает, может быть, в силу вот той традиции, которая сейчас, как вы сказали, несколько видоизменилась или прервалась, но, тем не менее, он как бы рассчитывает на определенный социальный и профессиональный статус, а этого статуса достичь в этой ситуации не может, и это может иметь самые неожиданные и неприятные последствия. Вот Саша Вагнер на эту тему.
Да, я хотела просто добавить, что на самом деле ситуация неоднородна во всех странах Европейского Союза. Действительно, Великобритания в этом смысле очень специфична, потому что там система платного образования была введена, ну, по-моему, мне кажется, даже чуть ли не первой она была введена в Великобритании по сравнению с другими странами Европейского Союза.
Это так, Кирилл?
В общих чертах, да.
И в Великобритании действительно люди, которые получили возможность взять кредит и получить образование, даже если их родители не могут, не смогли оплатить бы такое образование, привело к тому, что действительно на рынке труда появилось огромное количество людей с высшим образованием, которым действительно нет места. Но возьмем, например, Центральную Европу. В Центральной Европе во многих странах осталось высшее образование бесплатным. Ну, два примера — это Германия и Чехия. Вот в Чехии количество людей с высшим образованием, по-моему, чуть ли не самое низкое в Европе.
Да,
по-моему,
здесь
5-7%.
Здесь очень интересно, может быть, да. Те, кто нас будет слушать об этом, не очень осведомлены. Чехия — одна из немногих стран, где по-прежнему титул, ну, звание, свидетельствующее о том, что человек получил высшее образование. Доктор философии, инженер, это как бы люди
или
всех
бакалавр,
технических.
Или магистр.
И даже магистр и бакалавр. Оно по-прежнему обладает определенным весом. Люди обязательно напишут его на визитной карточке. Обязательно настаивают на том, чтобы этот титул значился в их удостоверении личности. Даже на вот табличках возле дверных звонков и то. То есть в других странах как бы эта девальвация, в общем-то, этого девальвация высшего образования и социального статуса с ним связанного, она куда более видна. А здесь именно в силу того, что достаточно небольшая доля людей получила высшее образование, это по-прежнему пан-инженер, пан-доктор. Это звучит весомо.
Да, то есть действительно из-за того, что количество вот этих вот людей с высшим образованием здесь не так велико, здесь даже и нет такой большой проблемы среди молодых людей найти себе работу, потому что сохранилась очень сильная база профессионального образования, то есть люди, многие молодые люди заканчивают школу, и даже получая неполное среднее образование, они переходят и получают профессию, скажем, даже это не только может быть какой-нибудь столяр или сварщик, это может быть бухгалтер, это может быть, скажем, человек, который занимается какой-то административной работой, не только секретарши, но и другие административные должности, которые не требуют высшего образования. также, например, в Германии, где тоже сохранилась система бесплатного образования, там тоже не так высок уровень безработицы среди молодых людей. Не хочу делать вывод, что переизбыток людей с высшим образованием это связан с тем, что образование стало доступным и за деньги, и многие действительно решили получить это образование, потому что, например, вот на Украине или в России тоже этот переизбыток людей с высшим образованием есть, но там он связан с совершенно другими причинами. Там он связан с, действительно вот с возникновением огромного количества институтов и даже университетов частных и государственных, и действительно это образование, оно теряет уже даже тот уровень, который оно имело раньше. Поэтому...
Ну и, наверное, с экономической ситуацией в этих странах тоже да. связано, потому что я даже встречал вот здесь, в Чехии, кандидата технических наук из Львова, который работал на стройке. Вот так сложилась печальная его жизнь.
Ну, а по поводу вот мигрантов, которые, мы уже даже об этом говорили, что действительно очень многие мигранты, которые переезжают в другую страну, эмигрируют не только в рамках Европейского Союза, но и люди, которые приезжают из стран за пределами Европейского Союза, они приезжают в Европейский Союз, очень большой процент из них имеют высшее образование, и они при этом очень часто работают...
Занимаются неквалифицированным трудом,
да, занимаются неквалифицированным трудом.
Да, ну, о мигрантах, я думаю, мы еще поговорим на эту тему более подробно. Ну, а сейчас, вот вы, в частности, коснулись уже ситуации в Центральной Европе, сейчас послушаем материал Александра Лемешевского из Варшавы как раз о тех проблемах, о которых мы только что говорили, как они решаются или не решаются в современной Польше.
Еще никогда в истории в Польше не было столько безработных с высшим образованием, сколько есть сейчас. И, как считают эксперты, их будет еще больше, поскольку на рынок входят молодые специалисты, родившиеся во время демографического бума 80-х годов минувшего столетия. К примеру, в середине минувшего года в Польше официально насчитывалось около 2 миллионов безработных, из которых 216 тысяч, то есть более 10% с вузовскими дипломами. Примерно треть из них искали работу более года. Создавшаяся ситуация является эффектом не столько экономического кризиса, сколько того, что в течение последней декады значительно увеличилось количество вузов и студентов. Нынче в Польше высшее образование имеют почти 6 миллионов человек, что на 2,5 миллиона больше, чем 9 лет назад. Рост количества поляков с высшим образованием, к сожалению, не означает, что их образование востребовано на рынке. Работодатели жалуются, что выпускники вузов часто не подготовлены к выполнению конкретных задач, которые ставятся им в фирмах. И здесь многое зависит прежде всего от программ обучения и компетенций преподавателей.
Наичастей сигнализованным ожиданием взглядом учебы в практиках.
Чаще всего речь идет о том, чтобы иметь как можно больше практических занятий в фирмах и на предприятиях, которые работают в условиях реального рынка. Благодаря такой практике преподаватели, например, экономических вузов, рассчитывают изучить фирму изнутри, изучить принципы работы, условия, в которых придется работать их студентам.
От środka, jak funkcjonuje, jakie są warunki pracy.
Говорит Грзегорз Агановский из Института альтернативного развития. Рост уровня безработицы среди молодых людей с высшим образованием – благодарная тема для политиков, прежде всего оппозиционных, которые резко критикуют за это правительство Дональда Туска. Во время одной из встреч с молодежью лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский убеждал присутствующих, что его партия, если победит на выборах, сумеет создать достойные условия для жизни молодым гражданам страны.
Że Polska naszych marzeń, to znaczy Polska taka, w której młodzi ludzie będą mieli co robić.
Мы мечтаем о Польше, в которой молодым людям будет чем заняться, будет зачем в Польшу возвращаться. В Польшу, где можно будет организовать себе достойную жизнь, создать семью, получить работу. Не такую без социальных гарантий, а нормальную работу. Можно построить страну, в которой будут возможности для реализации как индивидуальных целей каждого, так и общих. Поляков как народа.
Zarówno индивидуальные, как и те zbiorowe, относящиеся до поляков как народу.
Между тем, по мнению экспертов, в нынешнем году уровень безработицы в Польше превысит 13%, а среди молодежи безработных будет примерно в два раза больше, чем в среднем по стране. Есть, однако, профессии, обладатели которых могут найти работу без проблем. Среди них аналитик компьютерных систем, ассистент врача, домашняя медсестра, инженеры различных отраслей, специалист по рекламе, тренер фитнес. Кроме того, если абстрагироваться от высшего образования, то на польском рынке нужны квалифицированные электрики, слесари, каменщики, сварщики и сантехники. Эксперты подчеркивают, что на самом деле уровень безработицы, в том числе и среди обладателей вузовских дипломов, был бы значительно выше, если бы к официальным данным добавить тех, кто работает за границей, а таких насчитывается до 2 миллионов человек, говорит эксперт Центра Адама Смита Иренеуш Яблонский.
На початку лет 90-х, реализуя фальшивый догмат того, что каждый должен иметь...
В начале 90-х в нашей стране была поставлена фальшивая цель, согласно которой каждый должен иметь образование, по крайней мере, среднее. В результате была разрушена система профтехобразования, которая у нас очень хорошо работала на базе техникумов и училищ. Их заменили на лицеи. Если мы не вернемся, не возродим эту систему, то проблем на рынке труда не решить. Нам прежде всего нужны сейчас сотрудники сферы материальных услуг и производства, а не психологи, социологи, специалисты по маркетингу и управленцы.
Они занимались эдукацией, психологией, социологией или маркетингом и заведением.
По данным исследований, которые провели главная торговая школа и фирма Deloitte, среди студентов и выпускников ведущих польских вузов 60% готовы выехать за границу, если там им предложат интересную работу. На сегодняшний день в западноевропейских странах хорошие условия созданы для польских специалистов, изучавших физику, химию или биотехнологии. Между тем, согласно прогнозам специалистов, к 2020 году количество студентов в Польше сократится примерно на треть, то есть на 600 тысяч. Причиной тому и демографический кризис, и растущее понимание того, что для того, чтобы хорошо зарабатывать и быть востребованным, вовсе не нужно иметь высшее образование. Соответственно, будет сокращаться и количество вузов, что уже происходит. Этот процесс ведет к обострению конкурентной борьбы за студентов. Высшие учебные заведения стараются как можно быстрее ввести у себя специальности, которые будут востребованы в будущем. Открываются факультеты экофизики, интерактивного маркетинга или атомной энергетики. Польша намерена строить первую АЭС, а специалистов в этой области в стране на сегодняшний день нет вообще.
Это был материал Александра Лемешевского из Варшавы. Радио «Свобода», проект «Европа», тема недели. Сегодня мы говорим о социальных и других проблемах европейской молодежи. В сегодняшнем обсуждении участвуют мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Кирилл Кобрин и я, Ярослав Шимов. Ну вот, мы поговорили о том, как меняется ситуация в системе образования, социальное восприятие людей с высшим образованием, их статус и так далее. Естественно, мы поговорили и о проблемах, которые возникают у выпускников, у людей с высшим образованием на рынке труда. И вот общая картина, которая сейчас складывается в Европейском Союзе, она выглядит достаточно ясно. Европа довольно четко разделилась на... две половины, на северную и южную части, по уровню безработицы среди молодежи вообще и образованной в частности, и по тем механизмам помощи молодым людям на рынке труда, которые существуют в разных странах. Вот, Кирилл, вы сейчас находитесь в Норвегии, и как раз Норвегия вместе с другими скандинавскими странами принадлежит к, скажем так, передовикам, к странам, у которых эта система, система помощи молодым в поиске работы по специальности в первую очередь, отлажена довольно давно. В Финляндии, в Швеции и в Норвегии существует система так называемых молодежных гарантий, когда человек приходит, молодой человек, выпускник приходит в организацию по трудоустройству, и ему составляют определенный индивидуальный план, учитывая его уровень образования, его специальность, план, который предусматривает разного рода стажировки, не только вакансии, имеющиеся в данный момент, но и разного рода возможные стажировки, курсы переквалификации, разные модели очного, заочного образования. То есть эта система ориентирована на то, чтобы помочь молодому человеку не только сейчас вот моментально заработать себе на жизнь, но и найти себе какие-то профессиональные перспективы даже в период кризиса, даже в тот период, когда, ну, скажем так, молодых выпускников и, так сказать, свободные рабочие руки, на них спрос не столь велик. Вот на ваш взгляд, Кирилл, насколько велики возможности, скажем так, этой, ну, немножко социальной инженерии в этой области? Или тут все-таки вот такая относительно благополучная ситуация, которую подтверждает и статистика, в скандинавских странах, в Германии, в Нидерландах, она скорее связана просто с тем, что там раньше были заложены фундаменты, основы социального государства, и это просто одно из его проявлений вот в данной конкретной области?
Абсолютно согласен с последним, что вы говорите. Дело в том, что вообще вот то, как здесь относятся к выпускникам, к молодым людям, по принципу своему ничем не отличается от того, как относятся к пожилым людям, к матерям и к многим другим группам населения, собственно, ко всему населению. Перед нами один из образцов так называемого скандинавского социализма. Он по-разному выражен, естественно, в Норвегии, Швеции и Финляндии, но, тем не менее, он существует. И здешнее общество, сколь бы оно, по крайней мере, часть из него, сколь бы оно не было недовольным высокими налогами и всеми другими вещами, которые сопровождают такого рода государство, тем не менее, они это прекрасно понимают. То есть вот цена, да, если вы хотите вот такое государство, которое заботится о молодых людях, о выпускниках, о других группах населения, которое подстелит вам подушечку какую-то, а скорее всего даже просто даст хороший совет, тогда, конечно, извольте содержать все вот это дело, тогда извольте платить огромные налоги, тогда извольте согласиться на очень высокие цены, тогда извольте согласиться на то, что государство присутствует здесь, здесь, здесь и здесь, и здесь. Не каждое общество на это согласно. Если мы говорим, скажем, о Британии, где хоть и есть тоже социализм, или, по крайней мере, значительная часть его осталась от конца 40-х годов, но, тем не менее, там просто само отношение общества к идее социальной инженерии государства совершенно иное. И, в общем-то, надо понимать и психологию людей. Да, очень сложно себе представить, скажем, даже современное американское общество, если перепрыгнуть через океан, которое бы согласилось, чтобы, да и самих молодых людей, чтобы их вот так наставляли в том, что им нужно делать. В общем и целом, это просто-напросто разные подходы. И если мы говорим о том, что вот, скажем, здесь, в какой-то стране, ситуация с молодежной безработицей лучше, а ситуация в другой стране с молодежной безработицей хуже, то мы должны посмотреть вот как раз на три фактора. Первое, в каком состоянии находится высшее учебное заведение. Либо высшее учебное заведение в этой стране связано с государством, или каким-то образом хотя бы отчасти отвечают задачи подготовки кадров для системы государственного управления, если государство довольно сильное, то тогда и безработица меньше на определенной части системы высшего образования, как во Франции. Если вторая вещь, на которую надо посмотреть, это состояние экономики. Не только состояние экономики с точки зрения, так сказать, успешной сейчас или нет, в кризисе она находится или нет, а приоритеты экономические. В Германии, я уверен, именно это главная причина, почему с безработицей молодых там несколько получше, чем в других странах. Просто если есть реально работающая экономика, если есть куда идти, грубо говоря, работать, то туда и идут. Если приоритеты этой экономики, этого государства, этого политического и экономического курса таковы, чтобы поддерживать именно производство, а, например, не финансовую сферу и не самоустраниться целиком оттуда, то, конечно, и безработица будет меньше, потому что экономика больше. И третье – это, естественно, состояние самого общества и традиции, которые там заложены. При всем при этом существует огромное количество молодых людей, которые просто, получив образование, не хотят им пользоваться так, как оно изначально было задумано. Вот если человек идет изучать экономику, или его заставляют родители изучать экономику и говорят, на большее денег не дадим, а он, например, всю жизнь хотел кино снимать. Ну, понятно, что большинство из этих людей, они просто закончат к радости родителей свой экономический или юридический факультет и начнут мотаться по Европе и искать, что называется, себя. Вот такое есть выражение. Искать себя. Вот начнут они искать себя. Вот, кстати говоря, в Киркенессе, где я сейчас нахожу, это чуть ли не самый северный город на свете, по крайней мере, в Европе. Это очень любопытно. Это 10-тысячный город, на самом деле, с реально существующей экономикой. Здесь порт, здесь производство металла и еще кое-что. Но в то же время здесь вокруг огромные бескрайние такие, знаете ли, заполярные угодья, пустые. И сюда приезжает довольно много, учитывая здесь довольно, опять-таки, важную и серьезную культурную деятельность местную, сюда приезжает довольно много выпускников из очень хороших университетов Осло, особенно людей, которые специализировались на искусстве, на дизайне, на кураторстве искусства и так далее. Они немножко покрутились в Осло, некоторые в Германии даже, а потом приехали сюда, потому что вот они искали сюда, и здесь они себя нашли.
Простите, а как это работает? Вот почему, вроде бы, говоря грубо, ну кто поедет в заполярную даль, в малюсенький город? Город, скажем, в России же, ну, не ломятся молодые выпускники, не знаю, в Норильск, Салехард и тому подобные места. Скорее, наоборот, побаиваются таких мест. Что там сделано, чтобы привлечь этих людей? Почему они туда стремятся?
Ну, почему выпускники, скажем, РГГУ не едут на Норильск или Салехард, это вопрос, который делится ровно на две части. Это особенность выпускников и особенность Норильска или Салехарда. потому что, ну, во-первых, должно быть заложено в сознании, как бы, людей, да, сама идея свободы и идея того, что, ну, вообще мир не сосредоточился в Москве или в Лондоне или в Париже или в Осло, да.
Что всюду
вот.
Жизнь.
Что не то, что она всюду жизнь, и что вот есть она первоклассная где-то, а есть второклассная. Да ничего подобного. Просто как бы качество жизни и даже не уровень, а именно качество по интересу, да, зависит ведь не столько от количества денег, которые ты получаешь в столице или, я не знаю, наличие сетевых кофеен, да, вот, чтобы в каждом третьем доме было Коста там или Starbucks. Вот. А все-таки оно зависит в том, чтобы делать что-то, уж извините за старомодное выражение, сделать что-то интересное и важное, может быть, даже получая за это немного денег. К сожалению, все, что происходит в постсоветской России последние 20 лет, в общем, как катком, вы знаете ли, проходится вот по таким представлениям. Конечно, есть значительное количество молодых людей, которые именно таким образом действуют, как я говорил, но в России. Но все-таки, как реально существующая опция, это не существует. А второе, это состояние вот самих этих крайних, или там, я не знаю, провинциальных, как угодно назовите, территорий, которые на самом деле со времен еще Советского Союза, а может быть даже и после еще в большей степени, впали в настолько сугубую, тяжелую провинциальность, самодостаточность, нежелание что-либо менять. Я уже не говорю про экономические ситуации, если это там какие-то градообразующие производства, которые были уничтожены или погибли, то понятно, что и ехать как бы некуда. Вот здесь это другая ситуация. Здесь, конечно, тяжелые условия. На севере Норвегии я в всяких других местах бывал. Здесь, ну, холодно, попросту говоря, да. Здесь не очень много развлечений, хотя интернет, в общем, снимает эту проблему во многом. Но, тем не менее, здесь есть группа людей, которые вот устраивают вот этот Баренц-спектакль-фестиваль, в котором я принимаю участие. Это международный фестиваль, куда приезжают, я не знаю, художники, политологи, социологи, экономисты со всей Европы, между прочим, со всей Европы. Здесь довольно любопытная, ну, как бы, жизнь вокруг Киркенесса, потому что вот некоторые из моих здешних знакомых, молодые люди, закончившие университет в Осло, они просто приезжают сюда и живут на фермах, очень далеко от самого даже Киркенесса, разводят ездовых собак, хаски. Некоторые из них занимаются еще какими-то вещами. Есть так называемая креативная экономика, такая постиндустриальная. То есть есть разные вещи, которые на самом деле могут быть интересны и могут быть интереснее, чем сидеть на пособии в столице. Вот в чем дело. Или даже без пособия, тем более в столице. И вот, к сожалению, вот всего вот этого в России и, наверное, все-таки в странах постсоветских, хотя не могу сказать, не знаю ситуации в них, все-таки этого мало. И мне кажется, что отчасти мы начали разговор с того, есть ли выход из этой ситуации. Да есть он, конечно, этот выход. Он заключается, может быть, даже не в государственных решениях, а во внутренних решениях вот самих молодых людей, что они хотят от жизни.
Да, ну вот что касается внутренних решений, то они, конечно, принимаются разные, и общественные условия, в которых их приходится принимать, тоже разные. Вот мы поговорили о ситуации в северной части Европы, которая, ну, относительно благополучна в этом плане. А южная половина Европы, к сожалению, этим похвастаться не может. Там, несмотря на то, что вроде бы там никогда не существовало такого социального государства, как в странах так называемого скандинавского социализма, но тем не менее и там были периоды правления левых партий, которые заботились о создании системы социальной помощи, вкладывали достаточно много в систему образования. Это было и в Португалии после так называемой революции «Гвоздик» в 70-е годы, и в Испании, и в Италии. Но, тем не менее, сейчас, особенно в условиях кризиса, ситуация там, ну, может быть, скажем так, полярно противоположная, нежели в странах, о которых мы только что говорили, прежде всего в скандинавских. Наиболее тяжело сейчас приходится, наверное, из всего Европейского Союза молодежи в Греции и в Испании. Особенно в Испании. Она вообще бьет рекорды по количеству молодых безработных. И сейчас мы послушаем материал из Мадрида, материал Виктора Черецкого, который подробнее расскажет об этих проблемах.
Местная пресса со ссылкой на экспертов по рынку труда утверждает, что на сегодняшний день в Испании более 90% выпускников университетов, какой бы престижной профессии они ни обладали, являются невостребованными, учитывая, что затяжной кризис охватывает все отрасли испанской экономики. Хотя в будущем, после окончания кризиса, наиболее перспективными могут оказаться, к примеру, профессии инженера по телекоммуникациям, менеджера торговых предприятий и специалиста в области финансовой отчетности, считают аналитики интернет-портала Marketu, дающего молодежи советы по трудоустройству. Ну а пока выбор у большинства выпускников невелик. Или подрабатывать на временной работе не по специальности, к примеру, в сфере ресторанного обслуживания иностранных отдыхающих и туристов, или эмигрировать. Говорит Андрес Реверт, выпускник 2011 года инженерного факультета Валенсийского университета.
Я работаю, когда есть хоть какая-то работа, в выходные, в летние месяцы, официантом, садовником, кем придется. Разумеется, мне хотелось бы поработать по специальности за границей, в любой европейской стране, особенно в Германии, в автомобильной отрасли.
Поехать на работу в Германию мечтают многие выпускники испанских вузов. Тем более, что на этот счет имеется конкретное приглашение со стороны немецкого канцлера Ангелы Меркель. Однако на поверку оказывается, что знания далеко не всех выпускников испанских вузов соответствуют европейским стандартам. Так, в 2012 году в Испании был объявлен конкурс на замещение 30 вакансий среди молодых инженеров, желающих работать на автомобильном заводе Volkswagen в Германии. На конкурс было подано около 2000 заявлений. Выдержали его лишь 8 человек. Так что за границей удается устроиться по специальности лишь лучшим из лучших. Рассказывает Рафаэль Вега, который окончил с отличием Севильский университет и теперь работает архитектором в Лондоне.
Я недавно работал в Севилье, проектировал только семейные коттеджи. Ну а здесь, в Лондоне, работы хоть отбавляй. И главное, тебе дают возможность участвовать в крупных проектах, что очень важно для профессионального роста. Так что многие иностранцы приезжают сюда на время или навсегда. Здесь много людей из Восточной Европы, поляков, литовцев, много также португальцев и приезжих из других стран.
В 2012 году в Германии трудоустроилось, по данным прессы, около 2000 выпускников испанских университетов. А всего за год здесь попытались найти работу не менее 50 тысяч молодых испанцев. Пресса приводит некоторые имена. Места в немецких фирмах нашли себе молодой инженер-путеец Карлос Пинальба, специалист в области маркетинга Гильермо Луна и инженер-строитель Хема Трухилью. Ну а 25-летний программист Хуан Антонио Поло поступил на работу в штаб-квартиру социальной сети Тривагу в Дюссельдорфе, занимающейся публикацией гостиничных цен. Хавьеру де Альба, выпускнику факультета психологии, в Лондоне повезло меньше. По специальности он устроиться не смог. И тогда решил открыть собственное дело в британской столице, готовит испанские национальные блюда и торгует ими на местном рынке. Уезжать не собирается, ведь в Испании для него вообще нет никакой работы.
Торгую на рынке по воскресеньям, продаю блюда, которые готовлю дома по субботам. Это плов паэлья, галисийский пирог с начинкой, томатный суп гаспачо. Денег на жизнь хватает. Мне нравится Лондон, это культурный город, и здесь можно познакомиться с людьми со всего мира.
Тот факт, что молодым образованным испанцам приходится покидать родину, естественно, беспокоит местную общественность. Данные статистики тревожат. Более 80% выпускников вузов готовы хоть сейчас эмигрировать, говорит проректор Валенсийского университета Хуан Хулиа.
Таланты, которые воспитываются в наших университетах, отправляются за границу, в страны, где они могут найти себе применение. А у нас, к сожалению, ввиду экономической ситуации, пока нет никакой возможности их вернуть.
Между тем, кризис сказался и на высшей школе. Из-за острого бюджетного дефицита испанские власти вынуждены сокращать практически все расходы, в том числе и на высшее образование. Плата за обучение в государственных университетах всегда была небольшой, а сейчас ее увеличили в среднем на 66% в зависимости от учебного заведения. Так первокурсникам теперь приходится платить за год примерно 600 евро. И если в Мадриде и Барселоне ситуация еще терпима, то, к примеру, в провинции Валенсия все 5 имеющихся там государственных университета находятся на грани банкротства. Помещения зимой не отапливаются, преподавателям задерживают, а то и вовсе не платят зарплату. Минувшей осенью по всей стране прокатилась волна забастовок студентов и преподавателей, говорит студенческий активист из Мадрида Альберто Гонсалес.
Речь идет о массовом движении преподавателей и студентов в поддержку государственной системы высшего образования. Правительство сокращает ассигнования. Это означает увольнение сотен преподавателей, сокращение учебных программ, увеличение числа студентов в учебных группах и, как результат, ухудшение качества знаний.
Что касается испанского правительства, то оно утверждает устами министра образования Хосе Игнасио Верта, что в нынешней непростой финансовой ситуации в стране делает все возможное для сохранения высшего образования на должном уровне.
Это был Виктор Черецкий из Мадрида. Вот в его материале мы слышали о том, как очень многие тысячи молодых испанцев, в том числе имеющих высшее образование и вроде бы достаточно, скажем так, практически применимые на рынке труда специальности, тем не менее, вынуждены мигрировать, вынуждены переезжать в другие страны, в Германию, в Британию, на север, более благополучный север Европы, и искать себя там, занимаясь иногда работой, которая очень далека от того образования и тех специальностей, которым они обучались. Так что проблема молодежной безработицы напрямую связана с проблемами миграции. И вот в этой связи миграции, их направление, в принципе, в Европе более-менее устоялось уже давно. Это миграции вот с юга на север, из стран Южной Европы, ныне особенно кризисных, в страны Западной и Северной Европы, и с востока на запад. Мне доводилось и бывать, и читать о регионах, которые в последние годы буквально пустеют в таких странах, как некоторые страны, как страны Балтии, Румыния, откуда уезжают, прежде всего, в языково-родственные Италию, Испанию, десятки и сотни тысяч людей, в первую очередь молодых. Ряд регионов – Польша, Словакии и так далее. Вот эта картина, не приведет ли она к тому, что в Европе вообще возникнет колоссальный дисбаланс, когда просто, часть ее просто, ну, опустеет, а в другой части, наоборот, будет переизбыток и, скажем так, очень острая борьба за место под солнцем. Саша, что вы думаете?
Ну, вот передо мной доклад о миграции в Европе Евростата, и на самом деле те данные, которые здесь приведены, они свидетельствуют о том, что люди мигрируют, молодые люди мигрируют в разные страны, из разных стран, и, конечно, говорить о том, что какая-то страна будет перенаселена, а другая, значит, будет, наоборот, пуста. Нет. Но существуют, конечно, страны, в которые приезжают очень много людей и очень много молодых людей, потому что, вот, например, здесь приведен средний возраст иммигранта в Европейском Союзе, и он равняется 28 годам. То есть это уже все-таки люди, которые получили образование, как правило, и это еще молодые люди, но при этом, которые вероятнее всего именно перемещаются в рамках Европейского Союза в поисках работы. И вот интересные данные. Три страны названы были, куда едут больше всего молодых людей. Это, конечно же, Великобритания, Германия и Италия. И если мы говорим о Великобритании, то которая принимает вообще наибольшее количество молодых мигрантов из всех стран Европейского Союза, то недавно были опубликованы данные о том, что 600 тысяч молодых людей из Восточной Европы приехало в Великобританию с 2004 года, то есть за последние 8 лет. И здесь мы подбираемся к вопросу вот этой безработицы, очень высокого уровня безработицы в Великобритании среди молодых людей. В то время как 600 тысяч молодых восточных европейцев приехало в Великобританию и начало там работать, 450 тысяч британцев молодых, выпускников вузов и молодых людей после школы не смогли себе найти работу и вынуждены были получить пособие по безработице. То есть это одна из причин, почему молодые люди, например, конкретно в Великобритании работу себе найти не могут. Но в других странах, конечно, речь идет, например, в Испании, которая занимает четвертое место по количеству мигрантов. Как-то неудивительно, несмотря на такой довольно высокий уровень безработицы. В Испании основной причиной все-таки безработицы среди молодых людей является рецессия, а не
миграция. А кто на первом месте? Вот?
Великобритания. Великобритания на первом месте. Великобритания, за ней Германия. Вот. Но еще хочу сказать о другом, что эта миграция среди молодых людей, она, конечно, разделена на две части, потому что первая часть — это люди, которые ищут, молодые люди, которые ищут работу, которые в поисках работы или в поисках более высоких заработков переезжают со своей, вынужден, покидают свою страну. А вторая часть — это студенты. В связи с тем, что в Европейском Союзе существует очень много студенческих программ обмена среди вузов, и очень многие молодые люди отправляются учиться за границу, даже не на весь курс обучения, например, не на все 4 года, скажем, для получения диплома бакалавра, а, например, на 1 год или на 2, совмещая учебу в высшем учебном заведении с изучением языка. И вот в данных Евростата говорится о том, что эти студенты, они, как правило, по окончании учебы остаются в стране, куда они приехали, и связано это не только с тем, что они за годы учебы лучше интегрируются в общество, но очень часто они просто встречают вторую половину и уже, естественно, остаются в стране, куда они прибыли.
Ну, может ли вот такая ситуация со столь активной миграцией, в том числе молодежной миграцией, студенческой миграцией, обострить проблемы, о которых в Европе вообще очень часто говорят? Вот вы привели статистику, что столько-то, 600 тысяч, да, приехало в молодых мигрантов, приехало в Британию, при этом почти 500 000 жителей самой Британии не могут найти работу.
Я имела в виду только молодых людей в данном
случае.
Да, я
тоже это подчеркнул, да, это молодых людей. Может ли это вести не только просто к каким-то диспропорциям, но и к каким-то социальным, может быть, политическим проблемам? Какие возможны последствия этого процесса? Кирилл, ваше мнение.
Вы знаете, я все-таки хотел бы уточнить по поводу, скажем, британской ситуации. Да, безусловно, приехало столько же, сколько не имеет работы примерно. Это так оно и есть. Но понимаете, это же разные работы. Это не значит, что приехал, я не знаю, человек, который получил, там, условно говоря, математическое образование в Белграде, да, и устроился работать финансовым математиком в Сити, и тем самым вытеснил своего возможного, как бы, конкурента, который закончил университет в каком-нибудь Лавборо, бывший политехнический, специализирующийся на спорте, да, спортивный техникум, по сути дела. Дело в том, что все-таки в современной экономике, особенно в финансовой сфере, да, безусловно, берут на работу того, кто нужен, кто подходит по компетенции, кто умеет работать, а не потому, что он свой, чужой и так далее. В этом особенность такого рода экономики, как, например, британская, и не только британская. Поэтому если большинство молодых людей в Британии, я скажу жестко, не могут найти работу вот такую, которую берут на себя мигранты, особенно из Европы, да и не только, из Индии, например, программисты, да, и так далее, так далее, так далее, это значит одну простую вещь. Это значит, что они по своей квалификации просто не могут работать на этих местах. У них низкая квалификация. А низкая квалификация у них даже не только потому, и не столько, и, может быть, совсем не потому, что они плохо учились, а потому, что их плохо учили. И здесь мы возвращаемся к проблеме заведений высших учебных. Их учили потому, что была проведена соответствующая реформа, и потом еще одна реформа, и вот эти, значит, учебные заведения превратились в то, во что они превратились. Потому как если образовательное учреждение считается местом, комбинатом по предоставлению образовательных услуг, естественно, этот комбинат будет исходить из того, чтобы затратить как можно меньше и получить как можно больше. Отсюда в каждом обязательно бывшем ПТУ или спортивном техникуме, который сейчас называется университетом, эта история, как вы понимаете, не только британская, да, есть, например, такие курсы и отделения под названием, скажем, creative writing, да, креативное письмо. Безусловно, писать по-английски или по-русски и даже составлять какие-то хорошие письма или там рекламные проспекты очень важно. Но если выпускают каждый год, я не знаю, не считал, но уверен, что там десятки, если не сотни тысяч специалистов по creative writing, а потом после этого кивать на приехавших людей с довольно приличным базовым образованием, там, не знаю, естественно-научным или даже гуманитарным, то возникает тогда вопрос, извините, а при чем здесь мигранты?
Логично, это весьма логично. Саша, у вас есть какое-то дополнение или возражение?
Да, я хотела бы добавить. Нет, возражений у меня нет, и я абсолютно согласна с тем, что сказал Кирилл. Я хочу добавить, потому что я училась, такой личный опыт, я училась в Брайтоне на курсах английского языка. Это было дневное обучение, то есть это был годовой курс. И, естественно, у нас в группе было очень много иностранцев с самых разных стран. Это были и люди, которые приехали с африканского континента, из Азии, из Ближнего Востока. И вот то, что сказал Кирилл по поводу людей с образованием, с иммигрантов, которые приехали, имеют приличный уровень образования, то самый лучший уровень образования был у тех людей, которые приехали с Восточной Европы. Это была и Польша, это были, ну, естественно, в основном страны Центральной Европы, и Россия, Украина и так далее. Настолько велика была разница между уровнем и пониманием материала, и усваиванием материала, и намного быстрее процесс обучения происходил у этой группы людей, у этих группы студентов, хотя мы были все в одной группе, что к концу года, вот когда мы уже закончили наше обучение, то когда мы сдавали этот последний экзамен, он был довольно непростым, он был довольно сложным, и нужно было там действительно хорошо знать грамматику, очень хорошо знать использование каких-то лексем. Иммигрант, ну, скажем, я не хочу говорить иммигранты, люди, которые приехали учиться с Восточной Европы и с Центральной Европы, они все этот экзамен сдали.
А западники не очень.
А вот люди, которые приехали, например, с Ближнего Востока и из африканских стран.
То есть западных людей там вообще не было?
Там не было западных людей. Понятно. Это были в основном люди, которые приехали либо из Восточной Европы, либо из разных регионов мира. Нет, у нас были итальянцы, да. Это были люди, которые приехали из Европы, скажем так. Это были люди, которые приехали учиться в Великобританию из европейских стран. И они все эти экзамены сдали без всяких проблем. Вот так что по поводу уровня образования действительно можно сказать, что даже если мы говорим о том, что это миграция в Великобританию, в основном говорят сейчас о том, что больше всего приезжает людей из Восточной Европы, из Польши даже, если какую-то определенную страну определить, то, конечно, я думаю, что эти люди имеют уровень образования намного выше, и поэтому неудивительно, что все они нашли себе применение на рынке труда.
Я еще добавлю, если можно. Дело в том, что, понимаете, вот в этой проблеме, которую мы обсуждаем, миграции молодых людей, образованных и так далее, да, там же все-таки есть три уровня. Вот первый уровень – это вот государственная политика в отношении образования, предоставления рабочих мест или, там, скажем, контроля или отсутствие контроля за экономической ситуацией и социальной инженерией. Вторая проблема, второй уровень – это как бы состояние самого общества, его отношение к высшему образованию и дальнейшей профессиональной деятельности, скажем так. И есть третья вещь. Дело в том, что всегда в истории Европы, да и не только Европы, было большое количество образованных людей, получивших университетское образование, которые, ну, просто путешествовали по континенту, по миру, которые искали себя иногда 10, иногда 20, иногда 30 лет. И такое было, начиная с эпохи Средневековья. Поэтому я бы тут еще вот такие какие-то исторические бы рамки сюда завел, потому что в общем значительная, я уверен совершенно, значительная часть тех людей, которые не могут сейчас найти работу выпускников высших учебных заведений, они просто на самом деле сейчас, они не бездельники, они просто сейчас не хотят этого делать. Они хотят сейчас подумать, посмотреть, что происходит вокруг, а не вплетаться или там, не знаю, сразу не бросаться в этот конвейер по производству сначала семьи, потом ипотеки, потом детей, потом там, я не знаю, и так до самой старости. Это же, ну, согласитесь, не самое интересное времяпровождение, поэтому их тоже можно понять.
Конечно, и то, что сказали вы, Кирилл, и то, что сказала Саша перед этим, это как раз очень важно, поскольку вот сейчас на фоне всех этих социальных проблем, молодежных, о которых мы, собственно, говорили, очень модным стал, популярным в масс-медиа такое хлесткое, мрачное выражение «потерянное поколение». Очень часто о нем пишут, применительно как раз вот к нынешней молодежи, которая не может найти себя. Но она не может найти себя далеко не всегда по причинам экономического кризиса или по каким-то причинам от нее независящим. Кто-то ищет себя просто потому, что в молодости нужно искать себя, и это вполне естественно и нормально. И здесь очень важно, конечно, насколько ты, вот то, о чем говорила Саша, насколько этот человек, ну, он, может быть, не обучался creative writing, но насколько он креативен, насколько он изобретателен, насколько ему интересно жить и интересно делать что-то новое. Вот, может быть, в этом и есть перспектива для нынешней европейской молодежи, может быть, поэтому все эти мрачные пророчества или прогнозы о потерянном поколении в конце концов и не сбудутся, а вместо потерянного поколения, я уж позволю себе быть таким розовым оптимистом, может быть, Европа обретет поколение некой надежды. Вот так оптимистично, неожиданно мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждали проблемы и перспективы европейской молодежи. Сегодня беседу вели участники проекта «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин и Ярослав Шимов. Мы прощаемся с вами. Читайте, слушайте и смотрите нас на странице проекта «Европа» на сайте свобода.орг. Наши подкасты можно также бесплатно скачать в магазине iTunes.